сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце.
Ці магчымы новы ўзровень беларуска-расійскіх дачыненняў пасля сённяшняй прамовы Уладзіміра Пуціна? Сёння на свабодзе з вамі аглядальнік расійскай службы Радыё Свабоды Яраслаў Шымаў і я Сергей Навумчык. Ну, калі нехта чакаў ад сённяшняга паслання прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Уладзіміра Пуціна федэральнаму сходу нейкіх сенсацыяў, дык ён іх дачакаўся, і я думаю, што гэтых людзей больш у Беларусі, чым нават у той краіне, да якой, да грамадзянаў, якой ён звяртаўся. Я маю на ўвазе ўжо цяпер прагучаўшы каментары, што вось сваёй прапановай Пуцін нібыта здымае верагоднасць трансфармацыі ўлады ў 2024 годзе праз стварэнне саюзнай, адзінай саюзнай, паўнавартаснай саюзнай дзяржавы, і так сказаць, такім бы чынам ён узначаліў, адпаведна працягнуў бы свае прэзідэнцкія паўнамоцтвы. Я проста нагадаю, што Пуцін прапанаваў заканадаўча замацаваць патрабаванне да кандыдатаў прэзідэнта пражываць у Расіі не менш за 25 гадоў, не мець замежнага грамадзянства альбо віду на жыхарства, і сказаў, што не лічыць прынцыповым абмежаванне ў Канстытуцыі наконт двух тэрмінаў для прэзідэнцтва, хаця і сказаў, што згодны з гэтым. Але, відаць, галоўная прапанова гэта тое, што Уладзімір Пуцін прапанаваў перадаць дзярждуме права зацвярджаць кандыдатуру прэм'ер-міністра Расіі. Яраслаў, вось з таго, што я прылічыў, што ці можа быць нешта яшчэ іншае, што вы пачулі, што для вас з'яўляецца галоўным? Ну, давайце спачатку пра Расію. Найперш для Расіі. Ці можна гэта успрымаць як некі такі вось, ну, нейкую заявку на сапраўды, нейкую трансфармацыю ўлады праз вот ужо праз 4 гады?
Да, думаю, да. Это, мне кажется, то, што Пуцін сегодня произнёс, это такой набросок, эскіз плана, скажем так, ухода с президентского поста, но не ухода из политики. То есть такой вариант
Елбасы.
Да, вариант Назарбаева. Я бы только уточнил одну вещь, то, что вы сказали по поводу сроков. Как раз вопрос о сроках он сказал, он затронул там одно единственное слово в этой статье Конституции, слово «подряд». Угу. Двух сроков подряд. Вот его предлагают убрать некоторые, угу, так сказать, политики и обозреватели, с тем, чтобы было четко ясно, что 12 лет, поскольку срок сейчас 6-летний в России, угу, президентский, что можно избираться два срока, и все. Поскольку такого варианта, как у Путина, больше быть не может. Путин, как известно, вернулся. Но это такое боковое, угу, замечание, не так важно. Что важно действительно? Как вы сказали, важно предлагаемое расширение полномочий Государственной Думы, которая будет, ну, знаете, это то, что еще при царе называлось ответственное министерство, то есть правительство, которое зависит от парламента, который назначает еще и всех министров, а не так, как сейчас всех назначает президент, а с Думой только формально согласовывает кандидатуру премьера. Но на самом деле это не суть. Суть в том, что назначение силовых министров остается прерогативой президента. А что особенно характерно, Путин взял и вынул из почти что небытия политического такой институт, как Государственный совет. Он его создал где-то еще на заре своего правления. В этот Госсовет входят главы регионов. Он такой, он должен был подчеркивать как бы федеративный характер России, который, угу, на самом деле соблюдается очень формально.
При этом тут что треба сказать, видать, что керовники субъекты федерации призначаются президентом, насколько я разумею.
Там чуть более сложная система. Угу. Там на усмотрение президента выносится законодательным собранием региона несколько кандидатур, mm-hmm, он одну выбирает, выдвигает. Ну, это, mm-hmm, все детали. Де-факто, да, де-факто это, mm-hmm, не выборы, и тем более не прямые выборы населением региона, а назначение.
Так, але на гэты момент вот вы сказали, что гэты орган не конституционный.
Да, он, так вот Путин предложил внести, mm-hmm, его в Конституцию, mm-hmm, закрепить там его права вдруг внезапно. И, конечно, сразу у большинства наблюдателей возникает такое предположение, и, в общем, я с ним солидарен, что это как раз тот орган, который Путин под себя планирует его возглавить после 2024 года. И вот очень интересно, какие полномочия за этим Госсоветом будут закреплены. Можно же сделать такие полномочия, что де-факто президент будет как бы следующий президент, оттеснен на второй план.
Так, как у, скажем, соправду, у Казахстана, так или иначе. Ну, во всяком разе, первые месяцы после отхода Назарбаева так было.
Да, где-то так. Mm. То есть... Вот такой вариант. Естественно, предлагаемые Путиным изменения, они, кстати, еще должны будут утверждены быть на референдуме, который Путин предложил, но, я думаю, в исходе этого референдума в нынешних условиях сомневаться не приходится. Так вот, эти изменения, они, конечно, предполагают для Путина сразу несколько возможных тропинок. Вот одно я уже описал. Потом он может формально опять стать премьером. Ничего, это ничему не мешает, так сказать, эта система. Он может и президентом остаться вот таким вот ослабленным, но mm-hmm. это уже вариант такой сомнительный, потому что Путин подчеркнул, что это будет не новая конституция, а поправки к действующей. Поэтому тут очень сложно будет протащить, так сказать, его на новый срок, потому что формально он эти вот два срока подряд уже отработает к тому времени. Так что я бы склонялся к варианту, что Путин как бы действительно отойдет немножко в бок, вот в председателя Госсовета или что-то в этом духе.
И... Формально в бок?
Формально в бок, да.
А ли реально он уладу не сдаст?
Он не выглядит как человек, который готов уйти, так сказать. В принципе, если бы он собирался вообще уйти из политики, вот дослужил до 24-го года, может быть, там выбрал mm-hmm. какого-то преемника, предложил его народу, и до свидания. Тогда эти изменения, они, ну, как бы не были нужны. Они не настолько очевидны, понимаете? Это не ввод парламентской республики. Путин в своей речи специально подчеркнул, что парламентская республика в чистом виде России не подходит. Там должна быть сильная президентская власть. Это вот такая немножко... не абракадабра, но вот тут немножко подправим, вот тут еще дополнительный орган сочиним. Это все явная схема, рассчитанная на то, чтобы угу. его куда-то усадить, формально не нарушая основы нынешней конституции.
Ну, вот, когда мы говорим про такие речи, то мы, напевно, повинны не пригадать, закладнее пригадать не с нашего особистого опыта, а с истории, бо это было до нашего с вами нарождения, скажем, конец 50-х годов, 53-54 год, но мы забываем, что, скажем, в последние годы Сталин не был генеральным секретарем ЦК КПСС. И он был одним из секретаров ЦК наравне, ну, скажем, с такой фигурой, как Брежнев, там, типа Спелов, Тисабуров и иншие, яких уже просто, ну, кроме Брежнева, мало кто пригадает, так? Але он занимал посаду старшини Совета Министров. Это была важная посада, и одразу после его смерти первой особой у державе лечился не первый секретарь ЦК КПСС Хрущев, а Маленков, який занимал эту посаду. Все залежало от того, у кого реальная, так сказать, улада. И Максим это вот подтверждает, то, что вы говорите, как бы в истории, ну, в всяком разе, когда мы будем говорить про Кремль, у Кремля это уже не первый раз такое. Ну и, конечно, мы не можем обойти то, как вот на початку я сказал, как это воспринято у Беларуси, оглядальниками политическими белорусскими, которые уже выказали меркование, что вот таким чином то, что сказал Путин, это трансфер улады у России, а значит и похование варианта трансфера праз вот это створение этого союзного союзно-белорусской державы реальной. Вы с этим сгодны? Ци вы, так сказать, и, как, докольки я разумею и ведаю, вы и ранее лечили это сценар, но, скажем так, нереальным.
В него никогда особо не верил, в так называемый аншлюз, по той причине, что, во-первых, это очень уж искусственная такая штука, учитывая тем более разницу масштабов России и Беларуси. То есть, если бы это было, ну, абсолютно условно говоря, представим себе чисто гипотетически, не знаю, объединение России и Китая, да? Вот одно государство огромное, а другое тоже большое, но еще более огромное в плане населения. Ну, две сопоставимые величины. А тут государство одно, в котором 145, кажется, миллионов человек, а другое, в котором 10. И плюс к тому, это уже если отходить от чисто каких-то таких статистических вещей, политически это Путину было бы, на мой взгляд, не очень выгодно, потому что это только лишний раз подчеркнуло бы его непредсказуемость, то, что Россия занимает занимается экспансией, там, помимо Крыма, это был бы еще один прецедент того, что вот взяли и присоединили, хоть и под каким-то фиговым листком некой формальной законности. Путин сейчас не выглядит человеком, который хочет сильно обострять отношения с остальным миром, он сейчас немножечко лавирует все-таки. Поэтому, в общем, этот вариант действительно не выглядел очень реалистичным, хотя я понимаю тех, кто в него верил чисто эмоционально, чисто психологически. Ну, а сейчас, ну, с другой стороны, у Кремля всегда остаются экономические средства и способы давления на Беларусь. К сожалению, мы видим, по газу договаривались в последние дни, по нефти так и не договорились. В общем, себя белорусское руководство поставило в такую ситуацию, когда, в общем, когда ставка делалась только на одно направление политики, да, на плотный союз с Россией, ну, тем самым отдали себя, в общем-то, в заложники. И сейчас вот, пожалуйста, плоды, плоды этих усилий, они как раз в том, что Москва, у нее очень большой простор для действий в отношении Минска без всяких аншлюсов.
Насколько я разумею, у своем послании Путин вот эту, так сказать, интеграционную тему Беларуси и России не вздымал.
Нет, вы знаете, это послание вообще было характерно тем и очень сильно отличалось, например, от послания 2018 года. Не говоря уже о 2014-м кризисном годе, когда началась, когда была аннексия Крыма и украинский конфликт. В этом послании про внешнюю политику не было почти ничего. В этом послании была огромная часть, посвященная социальным проблемам, там, демографии, всему чему угодно, вплоть до теплых обедов для школьников младших классов в России. И была тоже большая часть, посвященная вот этой вот политической расстановке, так сказать, институтов, тому, о чем мы вот говорили перед этим. А про внешнюю политику там буквально было 2-3 фразы. Такие, в общем духе, что сам себя похвалил. Вот при мне Россия стала страной, с чьим мнением в мире считаются. Нет ничего выше суверенитета России и так далее. В общем, вещи такие проходные. По сути, не было сказано не то, что про Беларусь, а да и про... Там единственный пассаж был насчет 5 держав ядерных, что они должны как-то совместно пытаться договариваться и поддерживать глобальную стабильность. Вот и все.
И чем вы это потлумачите, что, так сказать, зараз не звернул увагу на этот международный аспект? Это так, как, скажем, мы памятаем зусім относно недавно, попередние, навод показывали мультфильмы, там, как летят ракеты на Флориду, все такое там.
Об этом он упомянул, что у России есть оружие, якобы, которого еще нет у других развитых стран. Но все равно это было так мельком. Мне кажется, по той причине, что, во-первых, Путин решил вот уже сейчас начать решать эту проблему 2024 года, и это настолько важная и мощная тема, конечно, значительная, что ее нельзя было разбавлять, так сказать, чем-то сопоставимым по значению внешнеполитическим. Плюс к тому реально обострились социальные проблемы, Кремль это понимает, и поэтому отсюда эта вот часть, с которой он начал, вся эта социалка, все то, что на самом деле, по утверждениям людей, которые наблюдают за Путиным много лет, а кто-то с ним и работал когда-то там, типа Глеба Павловского и так далее, вот эти вещи, на самом деле, социалка, экономика его совершенно не занимают. Он любит внешнюю политику, он считает себя в этом как бы спецом. Ему интересны вопросы безопасности, обороны, естественно, шпионажа, как бывшему сотруднику КГБ разведки. Не это. Горячие обеды для школьников – это не его паркет, но он вынужден это говорить, потому что была пенсионная реформа, потому что растет недовольство, потому что россияне в значительной мере беднеют. Это вынужденные вещи. Вот две этих темы, а внешняя политика сейчас еще такой момент, возможно, когда Кремль просто не сориентировался толком. Год начался бурно. Трамп, значит, ликвидация Сулеймани, конфликт с Ираном, украинский самолет. В общем, в этом пока прошли всего несколько дней, в этом всем еще нужно разбираться. И, на мой взгляд, Путину сейчас хочется немножко в этом плане выглядеть поспокойнее, потому что невыгодно. Тактически он сейчас хотел бы заняться, как мы видим, внутренними российскими делами.
Дякую. Сегодня на «Свободе» с вами были оглядальник Российской службы Радио «Свободы» Ярослав Шимов и я, Сергей Наумчик.
гаворыць радыё Свабода. Пры мікрафоне Зміцер Бардосік. Мы сканчаем наша падарожжа ў крыжоўку, дзе ўлетку 1950 года адбылося паўстанне супраць калектывізацыі. У 1950 годзе, калі ў Крыжоўцы адбывалася бітва за ўраджай, бітва ў самым простым значэнні гэтага слова, у Менску кампазітарам Уладзімірам Алоўнікавым на словы Алеся Бачылы была створаная песня, якая перажыве і 50-е гады, і Савецкі Саюз, не забываецца яна і сёння. Пра калгас было нямала песень складзена, але ў гэтай песні не было ні подзвігаў, ні калгаснага шчасця. Былі простыя словы пра радзіму. Ёсць у ёй радкі, якія прыйшліся б па душы і нашым героям, крыжоўскім бунтаўнікам. «Чужое зямлі нам не трэба».
Радзіма маё
Але на гэтым полі ў ліпені 1950-га песні ўсё ж гучалі, якія, праўда, не фігуруюць ні ў водным дакументе.
З тлумачальнай запіскі дэпутата Верховнага Савета БССР Падаліса Вікентія Іосіфавіча. Три женщины, как мне после стало известно, Рынкевич Аполлония Ивановна, Рынкевич Елена Иосифовна и Змитрович Соломея Юльяновна с зажженными факелами из соломы и с криками «Ура!» бросились к лошадям. В это время колхозники, фамилия которых мне неизвестна, с криками «Ура!» подбежали к машине и начали забрасывать машину, и находящихся при ней товарищей Чернецова и Сидоренко камнями и песком. Их примеру последовали и другие колхозники и колхозницы. В результате товарищи Чернецов и Сидоренко получили по несколько ударов и были засыпаны глаза песком. На этом работа была прекращена, и мы пошли проводить собрание.
Вось як, с криками «Ура!» Дякуй, что еще не написал за родину, за Пілсудскага. Ганна Рынкевич показывает мне семейный фотоальбом.
Про это следчий не написал, что они шли с иконами.
С иконой шли, да. Святе Боже, святе мощный, змирися над нами, спевали. Да, вот я еще.
Ага.
И она стоит муж, и вот это мой муж, а это два сына. Первой жонки, а это уже моя свекровь вышла замуж за его второй раз.
Ага.
И он родился. И этого хлопца тоже ішли разом в этой войне. Вот и что я ось одна фотокарточка. Вот тут можно лучше.
С фотоздымку на мяне глядела Алена Рынкевич, усмешлівая, хударлявая, мілавідная жанчына. З тых кабет, якіх гады толькі ўпрыгожваюць, мы з Ганнай ізноў выйшлі на тое поле.
Парабілі факелы з агнём і абразы святыя тыя і пайшлі ім навстрэчу з гэтымі факамі, давай коней тых паліць. І ўсё, тады міліцыя прыляцела і іх палучылі в турмы. Бо за того дому жанчынка померла, Полоцку, кажется, не сидели в тюрьме. Ну, а моя свекрова, ее выпустили, потому что ей был маленький сын.
Там... А я надолго сидела?
А та женщина сидела долго, да. А свекрова где-то, не я точно не помню, где-то до года, может быть.
Згодна прысуду, дзве старэйшыя жанчыны атрымалі 7 гадоў лагеру: Рынкевіч Алена і Рынкевіч Апалонія. Па 3 гады далі 20-гадовым Івану Змітровічу і Уладзіславу Рынкевічу. Саламея Змітровіч была пад падпіскай аб нявыездзе і схавалася, перайшла на нелегальнае палажэнне. Яе справу вылучылі ў асаблівую вытворчасць. У архіве захаваліся характарыстыка і касацыйная скарга Алены Рынкевіч. Выходзіць, тую скаргу праз год задаволілі. Успамінаю міжволі Алеся Юркойця, якога не выпусцілі з лагера, хоць у яго трое непаўналетніх дзяцей, і пра смерць маці яму паведамілі толькі пасля яе пахавання. Няўжо сталінская сістэма 50-х была больш гуманнай за сённяшнюю? Сярод дакументаў той справы захаваліся характарыстыкі і касацыйныя скаргі Івана Змітровіча і Уладыслава Рынкевіча. Звярну вашу ўвагу на мову, якой напісаная характарыстыка на Івана Змітровіча. 1950 год – гэта не лепшы час для патрабавання беларускай мовы ў судовым справаводстве. Для судоў і прысудаў у савецкай дзяржаве магла быць толькі адна мова, якой беларускія следчыя, судзячы па іх пісаніне, вучыліся на хаду.
З характарыстыкі Івана Змітровіча. Во время проводимых мероприятий Змитрович проявлял хулиганство. Так, например, когда проводился сбор подписей под стокгольмским воззванием, гражданин Змитрович агитировал молодежь против и сам от росписи отказался. На уборку урожая сам не выходил, проявлял ряд хулиганских поступков.
Стокгольмскі заклік – гэта ініцыятыва французскага камуніста і навукоўца Фредэрыка Жыльё-Кюры аб забароне ядзернай зброі. Падпісалі той заклік Якуб Колас, Томас Ман і ў Мантан Марк Шагал, Дмітры Шастаковіч. Адмаўляліся падпісваць такія фулюганы, як беларускі селянін Іван Змітровіч і расейскі паэт Барыс Пастарнак. Самае цікавае, што гэты фулюган сапраўды мог і пазбегнуць турмы, улічваючы ўжо задаволеную скаргу Алены Рынкевіч. Саламея Змітровіч, якая хутчэй за ўсё атрымала свой прысуд пазней, патрапіла пад амністыю ў красавіку 53-га, пасля смерці Сталіна. Вынікае, што самай трагічнай фігурай у гэтай гісторыі ёсць Апалонія Рынкевіч, самая старэйшая з удзельнікаў, якой у 1950-м было 60 гадоў і якая з лагеру не вярнулася. Ці быў яе лагер на тэрыторыі Беларусі, як сцвярджае Ганна Рынкевіч? Кабета можа памыляцца. А вось Уладыслаў Рынкевіч сядзеў на далёкім усходзе. Гэта вынікае з перапіскі, якую вёў лагер, што месціўся ў Камсамольску на Амуры, і Маладзечанскі абласны суд. Вось запыт з Камсамольску.
По приговору ЗК Рынкевич проходит по национальности поляк, однако по постановлению об избрании меры пресечения и анкете арестованного проходит по национальности белорус. Просим вас уточнить национальность и выслать в наш адрес документ, заверенный гербовой печатью, подтверждающий правильную его национальность. С ответом просим не задерживать. ЗК Рынкевич с учетом зачетов кончает срок наказания 27 лютого 1953 года.
У крымінальнай вытворчасці ўсе гэтыя людзі фігуруюць спачатку як беларусцы. Менавіта так тады і пісалася. У характарыстыках, першых допытах і Алена, і Саламея, і Іван, і Уладыслаў, і Апалонія пішуцца беларусцамі. Але бліжэй да суду іх пераводзяць у палякі. Няўжо прынцыповыя следчыя выяўляюць праўду, каб не смелі варожыя элементы хавацца за добрай нацыянальнасцю? Хутчэй за ўсё гэтыя беларускія палякі сапраўды маглі на пачатку следства прыкрыцца як шчытом больш бяспечнай нацыянальнай графой. А вось ужо адказ Маладзечанскага суду ў Камсамольск на Амуры.
В отношении уточнения национальности на осужденного Ринкевич Владислава Владиславовича поясняю, что в приговоре указано «поляк по национальности». Правильно.
У человека скончается термин. Навошта вам его национальность? Коли он не белорус, а поляк, дык что тады? Вы яго не адпусціце? Ці за польскасць яму налічыце лішні год? Вось такое мы дружбы народам жадаем і шчырай братэрскай любві.
Дружбы народам жадаем і шчырай братэрскай.
Атрымліваецца, што з усіх магчымых спадкаемцаў гэтага ракавога поля тут застаўся толькі Генадзь, сын Ганны і ўнук Алены. Ён якраз прыехаў да хаты з недалёкай адсюль АЭС, дзе працуе ахоўнікам. Бачна, што гаспадар ён сур'ёзны. Ёсць у яго і трактар, і аўтамабіль, і скаціна. Вось толькі зямлю гэтую ён арандаваць пакуль не спяшаецца. Мае двух сыноў, адзін працуе электрыкам на той жа АЭС, другі сканчае школу.
Вы хотели, каб ваши дети засталіся тут, на гэтай зямлі, працягвалі бы ваш род тут?
Хотели б.
Не жадалі, каб яны з'ехалі в Польшу, як куды-небудзь?
І не в Польшу, і не в Мінск не хотели б даже, да. Каб яны тут асталіся, абжылі, пераработалі, абодва каб асталіся. Ёсь хата, можна пастроіць яшчэ хату, главное было ў жыланні, і жыві, дарога ёсць, вада ёсць падведзена, мабільная связь ёсць, ну што, работа ёсць, што лепіць трэба? Жыві, радуйся, природа хорошо, траса блізка, ну. Я там скажу, я тут і радзіўся, і не хачу я мяняць ні на які, ні на Москву, ні на Мінск, ні на Варшаву, ні на Вільнюс, ніякі не хачу. Нігде я не хачу, я хачу тут жыць, ва і ўсё. Ну, цяжка, трэба працаваць, трэба ўсё, ну, але што зробіш?
Просто зараз ведаеце гэтую модную тэму карта паляка.
Маю карту паляка, ёсць.
Але маеце карту паляка, але не збіраецеся?
Не збіраюся, не. Ёсць карта паляка. Дзед быў паляк і бацька, і прадзед паляк, і ад маці лініі дзед, і дзедушка, і бабушка палякі ўсе. Ну так, і хто я? А што палякі, так а што там скрываць? Паляк ці беларус, якая разніца?
Цікава, як савецкія кіраўнікі ўяўлялі сабе будучыню. Шматлюдныя калгасныя вёскі ці аграгарады, якія малявалі ў сталінскай праўдзе ўвесь 50-ты год. Сталінскія аграгарады, як бачым, ператварыліся ў лукашэнкаўскія аграгарадкі, абазваныя людзьмі гыр-гыр-гарадкамі. Ды ў тых гыр-гыр-гарадках народу жыве меней, чым у паваенных вёсках. А вось с чым у савецкай улады выйшаў поўны правал, дык гэта са знішчэннем гаспадара. Прынамсі, крыжоўская справа пра дажынкі 50-го году сведчыць менавіта пра гэта. Пакуль ёсць людзі, якія ведаюць, дзе іх зямля і памятаюць, што на ёй адбывалася, тыя дажынкі не скончаныя. У эфіры «Радио Свобода» мы з вами наведаліся ў Крыжоўку, дзе летам 1950-го адбылося паўстанне супраць калектывізацыі. З вами быў Змітер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце.
Ці магчымы новы ўзровень беларуска-расійскіх дачыненняў пасля сённяшняй прамовы Уладзіміра Пуціна? Сёння на свабодзе з вамі аглядальнік расійскай службы Радыё Свабоды Яраслаў Шымаў і я, Сергій Навумчык. Ну, вось калі нехта чакаў ад сённяшняга паслання прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Уладзіміра Пуціна федэральнаму сходу нейкіх сенсацыяў, дык ён іх дачакаўся, і я думаю, што гэтых людзей больш у Беларусі, чым нават у той краіне, да якой, да грамадзянаў, якой ён звяртаўся. Я маю на ўвазе ўжо цяпер прагучаўшы каментары, што вось сваёй прапановай Пуцін нібыта здымае верагоднасць трансфармацыі ўлады ў 2024 годзе праз стварэнне адзінай саюзнай, паўнавартаснай саюзнай дзяржавы, і так сказаць, такім бы чынам ён узначаліў, адпаведна працягнуў бы свае прэзідэнцкія паўнамоцтвы. Я проста нагадаю, што Пуцін прапанаваў законадаўча замацаваць патрабаванне да кандыдатаў прэзідэнты пражываць у Расіі не менш за 25 гадоў, не мець замежнага грамадзянства альбо віду на жыхарства, і сказаў, што не лічыць прынцыповым абмежаванне ў Канстытуцыі наконт двух тэрмінаў для прэзідэнцтва, хаця і сказаў, што згодны з гэтым. Але, відаць, галоўная прапанова – гэта тое, што Уладзімір Пуцін прапанаваў перадаць Дзярждуме права зацвярджаць кандыдатуру прэм'ер-міністра Расіі. Яраслав, вось з таго, што я прылічыў, што, ці можа быць нешта яшчэ іншае, што пачулі, што для вас з'яўляецца галоўным? Ну, давайце спачатку пра Расію. Найперш для Расіі. Ці можна гэта успрымаць як некі такі вось, ну, нейкую заявку на сапраўды, нейкую трансфармацыю ўлады праз вот ужо праз 4 гады?
Да, думаю, да. Это, мне кажется, то, што Путін сегодня произнёс, это такой набросок, эскіз плана скажем так, ухода с президентского поста, но не ухода из политики. То есть такой вариант
Елбасы.
Да, вариант Назарбаева. Я бы только уточнил одну вещь, то, что вы сказали по поводу сроков. Как раз вопрос о сроках он сказал, он затронул там одно единственное слово в этой статье Конституции, слово «подряд». Угу. Двух сроков подряд. Вот его предлагают убрать некоторые, угу, так сказать, политики и обозреватели, с тем, чтобы было четко ясно, что 12 лет, поскольку срок сейчас 6-летний в России, угу, президентский, что можно избираться два срока, и все. Поскольку такого варианта, как у Путина, больше быть не может. Путин, как известно, вернулся. Но это такое боковое, mm-hmm, замечание, не так важно. Что важно действительно? Как вы сказали, важно предлагаемое расширение полномочий Государственной Думы, которая будет, ну, знаете, это то, что еще при царе называлось ответственное министерство, то есть правительство, которое зависит от парламента, который назначает еще и всех министров, а не так, как сейчас всех назначает президент, а с Думой только формально согласовывает кандидатуру премьера. Но на самом деле это не суть. Суть в том, что назначение силовых министров остается прерогативой президента. А что особенно характерно, Путин взял и вынул из почти что небытия политического такой институт, как Государственный совет. Он его создал где-то еще на заре своего правления, в этот госсовет входят главы регионов, он такой, он должен был подчеркивать как бы федеративный характер России, который на самом деле соблюдается очень формально.
При этом тут что треба сказать, видать, что керовники субъекта федерации призначаются президентом, насколько я разумею.
Там чуть более сложная система. Там на усмотрение президента выносится законодательным собранием региона несколько кандидатур, он одну выбирает, выдвигает. Ну, это все детали. Де-факто, да, де-факто это не выборы, и тем более не прямые выборы населением региона, а назначение.
Так, але на гэты момент вот вы сказали, что гэты орган не конституционный.
Да, так вот Путин предложил внести его в Конституцию, закрепить там его права вдруг внезапно. И, конечно, сразу у большинства наблюдателей возникает такое предположение, и, в общем, я с ним солидарен, что это как раз тот орган, который Путин под себя планирует его возглавить после 2024 года. И вот очень интересно, какие полномочия за этим госсоветом будут закреплены. Можно же сделать такие полномочия, что де-факто президент будет как бы следующий президент, оттеснен на второй план.
Так, как, скажем, саправды, у Казахстане, так или иначе. Ну, в всяком разе, первые месяцы после отхода Назарбаева так было.
Да, где-то так. То есть... Вот такой вариант. Естественно, предлагаемые Путиным изменения, они, кстати, еще должны будут утверждены быть на референдуме, который Путин предложил, но, я думаю, в исходе этого референдума в нынешних условиях сомневаться не приходится. Так вот, эти изменения, они, конечно, предполагают для Путина сразу несколько возможных тропинок. Вот одно я уже описал. Потом он может формально опять стать премьером. Это ничему не мешает, так сказать, эта система. Он может и президентом остаться вот таким вот ослабленным, но это уже вариант такой сомнительный, потому что Путин подчеркнул, что это будет не новая конституция, а поправки к действующей. Поэтому тут очень сложно будет протащить, так сказать, его на новый срок, потому что формально он эти вот два срока подряд уже отработает к тому времени. Так что я бы склонялся к варианту, что Путин как бы действительно отойдет немножко в бок, вот в председателя госсовета или что-то в этом духе.
И... Формально в бок?
Формально в бок, да.
Али реально он уладу не сдаст?
Он не выглядит как человек, который готов уйти, так сказать. В принципе, если бы он собирался вообще уйти из политики, вот дослужил до 24-го года, может быть, там выбрал какого-то преемника, предложил его народу, и до свидания. Тогда эти изменения, они ну как бы не были нужны. Они не настолько очевидны, понимаете? Это не ввод парламентской республики. Путин в своей речи специально подчеркнул, что парламентская республика в чистом виде России не подходит. Там должна быть сильная президентская власть. Это вот такая немножко... не абракадабра, но вот тут немножко подправим, вот тут еще дополнительный орган сочиним. Это все явная схема, рассчитанная на то, чтобы его куда-то усадить, формально не нарушая основы нынешней конституции.
Ну вот, когда мы говорим про такие речи, то мы, напевно, повинны неяк пригадать, не с нашего особистого опыта, а с истории, бо это было до нашего с вами народжения, скажем, конец 50-х годов, 53-54 год, но мы забываем, что, скажем, апошние годы Сталин не был генеральным секретарем ЦК КПСС. И он был одним из секретаров ЦК наравне, ну, скажем, с такой фигурой, как Брежнев, там, типа Спелов, Тисабуров и иншие, яких уже просто, ну, кроме Брежнева, мало кто пригадает, так? Але он занимал посаду старшини Совета Министров. Это была важная посада, и одразу после его смерти первой особой у державе лечился не первый секретарь ЦК КПСС Хрущев, а Маленков, який занимал эту посаду. Все залежало от того, у кого реальная, так сказать, улада. И Максим их это вот подтверждает, то, что вы говорите, как бы в истории, ну, в всяком разе, когда мы будем говорить про Кремль, у Кремля это уже не первый раз такое. Ну, и, конечно, мы не можем обойти то, как вот на початку я сказал, как это воспринято у Беларуси, оглядальниками политическими белорусскими, которые уже выказали меркование, что вот таким чином то, что сказал Путин, это трансфер улады у России, а значит и похование варианта трансфера праз вот это створение этого союзно-белорусской державы реальной. Вы с этим сгодны? Ці вы, так сказать, насколько я разумею и ведаю, вы и ранее лічылі гэты сцэнар, ну, скажам так, нерэальным.
У него никогда особо не верил в так называемый аншлюз по той причине, что, во-первых, это очень уж искусственная такая штука, учитывая тем более разницу масштабов России и Беларуси. То есть, если бы это было, ну, абсолютно условно говоря, представим себе чисто гипотетически, не знаю, объединение России и Китая, да? Вот два, одно государство огромное, а другое тоже большое, но еще более огромное в плане населения. Ну, две сопоставимые величины. А тут государство, в одно, в котором 145, кажется, миллионов человек, а другое, в котором 10. И плюс к тому, это уже если отходить от чисто каких-то таких статистических вещей, политически это Путину было бы, на мой взгляд, не очень выгодно, потому что это только лишний раз подчеркнуло бы его непредсказуемость, то, что Россия занимается экспансией, там, помимо Крыма, это был бы еще один прецедент того, что вот взяли и присоединили, хоть и под каким-то фиговым листком некой формальной законности. Путин сейчас не выглядит человеком, который хочет сильно обострять отношения с остальным миром. Он сейчас немножечко лавирует все-таки. Поэтому, в общем, этот вариант действительно не выглядел очень реалистичным, хотя я понимаю тех, кто в него верил чисто эмоционально, чисто психологически. Ну, а сейчас, ну, с другой стороны, у Кремля всегда остаются экономические средства и способы давления на Беларусь. К сожалению, мы видим, по газу договаривались в последние дни, по нефти так и не договорились. В общем, себя белорусское руководство поставило в такую ситуацию, когда, в общем, когда ставка делалась только на одно направление политики, да, на плотный союз с Россией, ну, тем самым отдали себя, в общем-то, в заложники. И сейчас вот, пожалуйста, плоды, плоды этих усилий, они как раз в том, что Москва, у нее очень большой простор для действий в отношении Минска без всяких аншлюзов.
Насколько я разумею, у своем послании Путин вот эту, так сказать, интеграционную тему Беларуси и России не вздымал.
Нет, вы знаете, это послание вообще было характерно тем и очень сильно отличалось, например, от послания 2018 года, не говоря уже о 2014 кризисном годе, когда началась, когда была аннексия Крыма и украинский конфликт. В этом послании про внешнюю политику не было почти ничего. В этом послании была огромная часть, посвященная социальным проблемам, там, демографии, всему чему угодно, вплоть до теплых обедов для школьников младших классов в России. И была тоже большая часть, посвященная вот этой вот политической расстановке, так сказать, институтов, тому, о чем мы вот говорили перед этим. А про внешнюю политику там буквально было 2-3 фразы. Такие, в общем духе, что сам себя похвалил. Вот при мне Россия стала страной, с чьим мнением в мире считаются. Нет ничего выше суверенитета России и так далее. В общем, вещи такие проходные. По сути, не было сказано не то, что про Беларусь, а да и про... Там единственный пассаж был насчет 5 держав ядерных, что они должны как-то совместно пытаться договариваться и поддерживать глобальную стабильность. Вот и все.
И чем это потлумачите, что, так сказать, зараз не звернул увагу на этот международный аспект? Это я, так как, скажем, мы памятаем зусім относно недавно, попередні, навод показывали мультфильмы, там, как летят ракеты на Флориду, все такое там.
Об этом он упомянул, что у России есть оружие, якобы, которого еще нет у других развитых стран. Но все равно это было так мельком. Мне кажется, по той причине, что, во-первых, Путин решил вот уже сейчас начать решать эту проблему 2024 года, и это настолько важная и мощная тема, конечно, значительная, что ее нельзя было разбавлять, так сказать, чем-то сопоставимым по значению внешнеполитическим. Плюс к тому реально обострились социальные проблемы, Кремль это понимает, и поэтому отсюда эта вот часть, с которой он начал, вся эта социалка, все то, что на самом деле, по утверждениям людей, которые наблюдают за Путиным много лет, а кто-то с ним и работал когда-то там, типа Глеба Павловского и так далее, вот эти вещи, на самом деле, социалка, экономика его совершенно не занимают. Он любит внешнюю политику, он считает себя в этом как бы спецом. Ему интересны вопросы безопасности, обороны, естественно, шпионажа, как бывшему сотруднику КГБ разведки. не это, горячие обеды для школьников, это не его паркет, но он вынужден это говорить, потому что была пенсионная реформа, потому что растет недовольство, потому что россияне в значительной мере беднеют. Это вынужденные вещи. Вот две этих темы, а внешняя политика сейчас еще такой момент, возможно, когда Кремль просто не сориентировался толком. Год начался бурно. Трамп, значит, ликвидация Сулеймани, конфликт с Ираном, украинский самолет. В общем, в этом пока прошли всего несколько дней, в этом всем еще нужно разбираться. И, на мой взгляд, Путину сейчас хочется немножко в этом плане выглядеть поспокойнее, потому что невыгодно. Тактически он сейчас хотел бы заняться, как мы видим, внутренними российскими делами.
Дякую. Сегодня на «Свободе» с вами были оглядальник российской службы «Радио Свободы» Ярослав Шимов и я, Сергей Наумчук.
Говорить «Радио Свобода». При микрафоне Змитер Бардосик. Мы скончаем наше подорожжа ў Крыжоўку, дзе ўлетку 1950 года адбылося паўстанне супраць калектывізацыі. У 1950 годзе, калі ў Крыжоўцы адбывалася бітва за ўраджай, бітва ў самым простым значэнні гэтага слова, у Менску кампазітарам Уладзімірам Алоўнікавым на словы Алеся Бачылы была створаная песня, якая перажыве і 50-е гады, і Савецкі Саюз, не забываецца яна і сёння. Про калгас было немало песень складена, але у гэтай песні не было ні подвигов, ні калгаснага шчастя. Были простые словы про радзіму. Ёсць у ёй радкі, якія прыйшліся б по душы і нашим героям, крыжоўскім бунтаўнікам. Чужое зямлі нам не трэба.
Радзіма моя.
Але на гэтым полі ў ліпені 1950-га песні ўсё ж гучалі, якія, праўда, не фігуруюць ні ў водным дакументе.
З тлумачальнай запіскі дэпутата Верховнага Савета БССР Падаліса Вікентія Іосіфавіча. Три женщины, как мне после стало известно, Рынкевич Аполлония Ивановна, Рынкевич Елена Иосифовна и Змитрович Соломея Юльяновна с зажженными факелами из соломы и с криками «Ура!» бросились к лошадям. В это время колхозники, фамилия которых мне неизвестна, с криками «Ура!» подбежали к машине и начали забрасывать машину, и находящихся при ней товарищей Чернецова и Сидоренко камнями и песком. Их примеру последовали и другие колхозники и колхозницы. В результате товарищи Чернецов и Сидоренко получили по несколько ударов и им были засыпаны глаза песком. На этом работа была прекращена, и мы пошли проводить собрание.
Вось як, с криками «Ура!» Дякуй, что еще не написал «За родину» за Пілсудскага. Ганна Рынкевич показывает мне семейный фотоальбом.
Про это следчий не написал, что они шли с иконами.
С иконами шли, да. «Сенте Боже, сенте мощный, змилися над нами», спевали. Да, вот есть еще.
Ага.
И она стоит муж, и вот это мой муж, а это два сына. первой жонки, а это уже моя свекровь вышла замуж за его второй раз. Ага. И он родился. И этого хлопца тоже ішли разом в этой войне. Вот и строилась одна фотокарта.
Зараз.
Вот тут можно лучше.
С фотоздымку на мяне глядела Алена Рынкевич, усмешливая, хударлявая, миловидная жанчына. С тых кабет, яких гады только упрыгоживают, мы с Ганной изнову вышли на тое поле.
Порабили факелы с огнем и образы святые, и пошли им навстречу с этими факами. Давай коней этих палить. И все, тогда милиция прилетела и их получили в тюрьмы. За того дома жанчинка померла, Полоцку, кажется, они сидели в тюрьме. Ну, а моя свекрова, ее выпустили, потому что я ей был маленький сын.
Там... Я надолго сидела?
А та жанчина сидела долго, да. А свекрова где-то, я точно не помню, где-то до года, может быть.
Згодна прысуду, дзве старэйшыя жанчыны атрымалі 7 гадоў лагеру: Рынкевіч Алена і Рынкевіч Апалонія. Па 3 гады далі 20-гадовым Івану Змітровічу і Уладзіславу Рынкевічу. Саламея Змітровіч была пад падпіскай аб нявыездзе і схавалася, перайшла на нелегальнае палажэнне. Яе справу вылучылі ў асаблівую вытворчасць. У архіве захаваліся характарыстыка і касацыйная скарга Алены Рынкевіч. Выходзіць, тую скаргу праз год задаволілі. Успамінаю міжволі Алеся Юркойця, якога не выпусцілі з лагера, хоць у яго трое непаўналетніх дзяцей, і пра смерць маці яму паведамілі толькі пасля яе пахавання. Няўжо сталінская сістэма 50-х была больш гуманнай за сённяшнюю? Сярод дакументаў той справы захаваліся характарыстыкі і касацыйныя скаргі Івана Змітровіча і Уладыслава Рынкевіча. Звярну вашу ўвагу на мову, якой напісаная характарыстыка на Івана Змітровіча. 1950 год – гэта не лепшы час для патрабавання беларускай мовы ў судовым справаводстве. Для судоў і прысудаў у савецкай дзяржаве магла быць толькі адна мова, якой беларускія следчыя, судзячы па іх пісаніне, вучыліся на хаду.
З характарыстыкі Івана Змітровіча. Во время проводимых мероприятий Змитрович проявлял хулиганство. Так, например, когда проводился сбор подписей под стокгольмским воззванием, гражданин Змитрович агитировал молодежь против и сам от росписи отказался. На уборку урожая сам не выходил, проявлял ряд хулиганских поступков.
Стокгольмскі заклік – гэта ініцыятыва французскага камуніста і навукоўца Фредерика Жильё-Кюры аб забароне ядзернай зброі. Падпісалі той заклік Якуб Колас, Томас Ман і ў Мантан Марк Шагал, Дмітрый Шастакович. Адмаўляліся падпісваць такія фулюганы, як беларускі селянін Іван Змітровіч і расейскі паэт Барыс Пастарнак. Самае цікавае, што гэты фулюган сапраўды мог і пазбегнуць турмы, улічваючы ўжо задаволеную скаргу Алены Рынкевіч. Саламея Змітровіч, якая хутчэй за ўсё атрымала свой прысуд пазней, патрапіла пад амністыю ў красавіку 53-га, пасля смерці Сталіна. Вынікае, што самай трагічнай фігурай у гэтай гісторыі ёсць Апалонія Рынкевіч, самая старэйшая з удзельнікаў, якой у 1950-м было 60 гадоў і якая з лагеру не вярнулася. Ці быў яе лагер на тэрыторыі Беларусі, як сцвярджае Ганна Рынкевіч? Кабета можа памыляцца. А вось Уладыслаў Рынкевіч сядзеў на далёкім усходзе. Гэта вынікае з перапіскі, якую вёў лагер, што месціўся ў Камсамольску на Амуры, і Маладзечанскі абласны суд. Вось запыт з Камсамольску.
По приговору ЗК Ринкевич проходит по национальности поляк, однако по постановлению об избрании меры пресечения и анкете арестованного проходит по национальности белорус. Просим вас уточнить национальность и выслать в наш адрес документ, заверенный гербовой печатью, подтверждающий правильную его национальность. С ответом просим не задерживать. ЗК Ринкевич с учетом зачетов кончает срок наказания 27 лютого 1953 года. У криминальной вытворчести усе гэтые люди фигуруют спочатку як белорусцы. Менавіта так тады и писалася. У характеристиках, перших допытах и Алена, и Соломея, и Иван, и Владислав, и Аполлония пишутся белорусцами. Але ближей до суду их переводят у поляки. Няужо принциповые следчие выявляют правду, каб не смели ворожие элементы хавацца за добрай нацыянальнасцю. Хутчэй за ўсё гэтыя беларускія палякі сапраўды маглі на пачатку следства прыкрыцца як шчытом больш бяспечнай нацыянальнай графой. А вось ужо адказ маладзечанскага суду ў Камсамольск на Амуры. В отношении уточнения национальности на осужденного Ринкевич Владислава Владиславовича поясняю, что в приговоре указано «поляк по национальности» правильно. У человека скончается термин. Навошта вам его национальность? Коли он не белорус, а поляк, дык что тады? Вы его не отпустите? Ти за польскость ему наличите лишний год? Вось такое мы дружбы народом жадаем и шчирой братерской любви. Атрымліваецца, што з усіх магчымых спадкаемцаў гэтага ракавога поля тут застаўся толькі Генадзь, сын Ганны і ўнук Алены. Ён якраз прыехаў да хаты з недалёкай адсюль АЭС, дзе працуе ахоўнікам. Бачна, што гаспадар ён сур'ёзны. Ёсць у яго і трактар, і аўтамабіль, і скаціна. Вось толькі зямлю гэтую ён арандаваць пакуль не спяшаецца. Мае двух сыноў, адзін працуе электрыкам на той жа АЭС, другі сканчае школу.
Вы хотели, каб ваши дети засталіся тут, на гэтай зямлі, працягвалі бы ваш род тут?
Хотели б.
Не жадалі, каб яны з'ехалі в Польшу, як куды-небудзь?
І не в Польшу, і не ў Мінск не хацелі б даже, да. Каб яны тут асталіся, абжылі, пераработалі, абодва каб асталіся. Ёсь, хата, можна пастроіць іще хату, главна была ў жылані, і жыві, дарога ёсь, вода ёсь падведзеная, мабільна связь ёсь, ну што, работа ёсь, што лепі трэба, жыві, радуйся, природа хорошо, траса блізка, ну. Я там скажу, я тут і радзіўся, і не хачу я мяняць ні на які, ні на Москву, ні на Мінск, ні на Варшаву, ні на Вільнюс, ніякі не хачу. Нігде я не хачу, я хачу тут жыць, вы ўсё. Ну, цяжка, трэба працаваць, трэба ўсё, ну, але што зробіш?
Просто зараз ведаеце гэтую модную тэму карта паляка.
Маю карту паляка, ёсць.
Але маеце карту паляка, але не збіраецеся?
Не збіраюся, не. Ёсць карта паляка. Дзед быў паляк і бацька, і прадзед паляк, і ад маці лініі дзед, і маць, дзедушка, і бабушка палякі ўсе. Ну так, і хто я? А што палякі, так а што там скрываць? Паляк ці беларус, якая разніца?
Цікава, як савецкія кіраўнікі ўяўлялі сабе будучыню. Шматлюдныя калгасныя вёскі ці аграгарады, якія малявалі ў сталінскай праўдзе ўвесь 50-ты год. Сталінскія аграгарады, як бачым, ператварыліся ў лукашэнкаўскія аграгарадкі, абазваныя людзьмі гыр-гыр-гарадкамі. Ды ў тых гыр-гыр-гарадках народу жыве меней, чым у паваенных вёсках. А вось з чым у савецкай улады выйшаў поўны правал, дык гэта са знішчэннем гаспадара. Прынамсі, крыжоўская справа пра дажынкі 50-го году сведчыць менавіта пра гэта. Пакуль ёсць людзі, якія ведаюць, дзе іх зямля, і памятаюць, што на ёй адбывалася, тыя дажынкі не скончаныя. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся ў Крыжоўку, дзе летам 1950-га адбылося паўстанне супраць калектывізацыі. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.